Книга издана редакцией Елены Шубиной.
Антон Понизовский. «Душа имеет форму уха». Романтическая повесть. Читает автор.
В данной аудиокниге упоминаются лица, внесенные в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.
Эпиграф. Наверху был ветер, вдруг ударило резким порывом. Она потянулась к нему, чтобы заслонить, спасти. Юрий Трифонов. «Другая жизнь». Второй эпиграф. Ни в одной науке, если это считать наукой, не было такого количества жуликов. А как вы думаете, от чего? Там же. Часть первая. Глава первая. Теперь Наде иногда кажется, что окружающее шумит, рассыпается на отдельные пиксели. Фразы делятся на слова, слова дробятся на слоги. Бе-ри-бу. Нужно остановиться и пару секунд переждать. Наде жаль, что с каждым днем это напоминание реже и реже. Надя подозревает, что очень скоро мир снова застынет в своей немой незыблемой форме, покроется коркой, и ей заранее грустно. «Бери бумажку и ручку, неважно, фломастер». Надя встает у Ируна за спиной. Когда та пробует обернуться, Надя слегка придерживает ее голову за виски. Ладони у Нади теплые, а подушечки пальцев прохладные. Ирун — подруга с четвертого класса. В институт они поступали вместе, родили одна за другой. И живут до сих пор по соседству, на улице Удальцова. Сейчас им под 30, но обе чувствуют себя гораздо моложе. Наде то и вообще можно дать 22-23. Только в последние дни она осунулась от волнений и недосыпа. Когда Ирун и Надя вдвоем, иногда им не верится, что в соседней комнате взрослые дети. Надиной Анечке 9, Иркин Глеб на год старше. Смешно. «Нарисуй меня. Нет, не подглядывай. В этом эксперимент». Ирун пытается сопротивляться. Дурь полная. А ты условно, на память. Можно словами описывать и набросок. Смелее. Какая форма лица у меня? Нормальная. Ничего не висит. Ну, квадратное лицо какое? Круглое. Вспоминай. Треугольное. Нет, какое квадратное? Ох же ж ты. В детстве кругленькое было, да. Теперь скорее овальное. Вот отлично, рисуй. Напиши рядом «Овал». Так, глаза. Бесхитростные. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. А форма, цвет? Серые, серо-зеленоватые, круглые, не совсем, нет, кругловатенькие. Умница, молодец, так и пиши. И рисуй. Кругловатенькие — это правда, увы. И ресницы короткие. Чтобы в детском саду играть новогоднего зайчика, маленькой Наде не требовался костюм. С годами эта комичная лупоглазость уменьшилась, но не исчезла. Надя всегда кажется чуть удивленной, как будто говорит «о» или «ой». А уж когда она действительно удивляется или пугается, то всем смешно. Надя с возрастом научилась использовать это свойство собственной внешности. Иногда очень удобно быть беззащитной, забавной. Но в юности каждый взгляд в зеркало ее бесил или повергал во мрак. Одно время, лет 10 назад, она немножко играла на ханге. Это выпуклая штуковина из тонкой стали, круг, симметричные лунки, точь-в-точь летающая тарелка. На ней, на нем, играют медитативную музыку. Самозабвение, в частности девичье, может выглядеть очень волнующе. Надина, даже когда она закрывала глаза, смотрелась комично. Вместо того, чтобы прокачивать чакры, слушатели перемигивались и хихикали. Надя бросила ханг. Она искренне не считала себя особенной. Ни красивой, ни очень умной или какой-то глубокой. Но не покидало Надю тихое ощущение, что в осязаемом мире чего-то недостает. В детстве воображала, что обернешься резко, а сзади ничего нет. Или все вокруг превратились в гусениц-многоножек. Или в геометрические фигуры, в шары. Что родители не настоящие. Опять же, с возрастом притупилось, но не прошло. Кругом так получилось, что Надя работала в МФЦ. Люди все время думали и говорили про ерунду. Невозможно было поверить, что они это всерьез. Казалось, что притворяются. А на самом деле... А вот что на самом деле, Надя не знала. Было, пожалуй, одно воспоминание, тоже из юности, незадолго до хангов. До 19 лет Надя была прилежной домашней девочкой. Ни разу не ночевала вне дома без маминого разрешения. Но в середине второго курса зимой вырвалась со скандалом на дачу к одной знакомой из института. На даче как таковой ничего криминального не случилось, но Надя там познакомилась с будущим отцом Ани, Ходько. То есть мама в итоге все-таки оказалась права. Пили водку, Надя совсем чуть-чуть. Хозяйка дачи уединилась в комнате с молодым человеком, а дача была небольшая и стены тонкие. Надя и два других гостя, Ходько и еще один полузабытый, пошли гулять в холод и темноту. Бродили-бродили и обнаружили совершенно замерзший пруд. Юные идиоты вышли на лед и дошли до середины пруда. Лед выглядел прочным, но иногда попадались темные лунки, почти как в будущих хангах. Если встать недалеко от лунки и покачаться, то из-подо льда выплескивалась вода, небольшой черный купол. Никто, как ни странно, не провалился, все выжили. Родилась Анька. С той поездки на дачу прошло 10 лет. Но в некоем смысле Надя так и продолжала блуждать по ледяному пруду, чувствуя, что внизу, во всяком случае рядом, есть что-то другое. Быть может, опасное, но другое. Ирун тем временем нарисовала кружочки с палочками-ресничками и подписала «кругленькие». Кое-как изобразила рот бантичком, нос трамплинчиком. «Теперь главное», — говорит Надя торжественно, — «уши». «Что уши?» «Какие у меня уши?»
«Хрен знает. Уши».
«Тогда ответь мне, у Глебки уши какие?»
«Мягкие были в детстве, тепленькие».
«А по форме?» Здесь нужно отметить, что обе, Ирун и Надя, так называемые матери-одиночки. Надя родила в 20, Ирун на год раньше, и для обеих ребенок — центр мира. Разница только в том, что Надя с Анькой — подружки, а Ирун все время пытается своего Глеба строить и в то же время как будто немного боится. Да что пристало? Ирун сама удивляется, что чего-то не знает про Глеба, и ей слегка неприятно. «Сиди на месте. Вот я тебе говорю. Заколдована!» Надя делает перед глазами ладонью туда-сюда.
«Что?»
«Уши, уши! Мы видим их, но картинка не сохраняется». Ирун смотрит на Надю с недоумением. Обычно Надя лишнего не говорит. Первую скрипку играет Ирун, Надя слушает и кивает. Что с ней произошло? Щеки розовые, и уши, кстати, тоже. Глаза кругленькие блестят. «Ну вот тебе не странно самой? Ты родного сына уши не помнишь. Ты видишь их каждый день».
«Что я не помню опять?»
«Форму, форму. Вот нарисуй вообще ухо».
«В смысле?»
«Любое вообще, человеческое».
«Ох, не знаю. Кружочек».
«Так, это завиток».
«Дырочка».
«Слуховой проход, чаша».
«Все».
«Ха-ха, все. Это, наверное, у медведей такие уши. А у людей...» Надя вытаскивает из рюкзачка допотопный лэптоп. Крышка при открывании громко скрипит. «Отвалится», — предупреждает Ирун. Включаясь, лэптоп угрожающе взжужживает и еще полминуты жужжит и трясется. Потом стихает. Надя листает уши.
По большей части рисунки, но попадаются и фотографии, и гравюры. Старинные черно-белые с надписями на латыни. И схемы, где уши истыканы тонкими стрелочками, как иголками. Изображений сотни.
Хрена себе. Это откуда такое?
Из интернета откуда же? Анечку уложу, и полночи.
Сколько Ирун помнит Надю, та в 9 вечера начинает зевать. Какие еще полночи? Очевидно, что Надя без памяти влюблена, и это как раз хорошо, давно пора. Хотя могла бы, зараза, подробнее поделиться с лучшей подругой. Но при чем тут картинки из интернета? Бред. Ирун смотрит на Надю уже не с удивлением, а с испугом. Надя не замечает. Тасует картинки, не может остановиться. Каждая хороша и каждая несовершенна. Кликает антикварную черно-белую схему. Пунктирная гравировка, точки напоминают ей пиксели. Наде хочется прикоснуться к экрану, как в санатории Соловей, проскользить по узкому желобу, по ладьевидной ямке, скафа. Каждый из этих, казалось бы, равнодушных латинских терминов вызывает у Нади сильные чувства. Скафа — радость и облегчение. Крура антихелицис — наоборот, тревогу, особенно крура антихелицис инфериор. У Нади прям-таки сжимается в животе. Ей приходится сделать усилие над собой, чтобы вернуться на Иркину кухню. «Ну смотри», — со вздохом говорит Надя. Самый краешек называется завиток, а внутри как бы такой пригорочек выпирает, противозавиток. Между ними канавка. Называется ладьевидная ямка или просто ладья, скафа. Ну, дольку ты знаешь?
Что?
Долька, мочка. У Глеба она, между прочим, горизонтальная. Высокий противозавиток и сама конча, раковина, очень узкая, как замочная скважина.
Ну и что это значит?
Очень сильный характер. По Льюши Чунцу такое ухо было у одного великого полководца.
Чунчо?
Льюши Чунцу — это китайский трактат. Там про физиогномику.
Ты читала китайский трактат?
Только эту главу. Просто мне интересно. Чего ты так напряглась? Надя уже понимает, что на первый раз информации более чем достаточно. Надо притормозить. Но все-таки не удерживается и выкладывает главный козырь — схему ножье. Изображение перевернутого эмбриона, который точно вписывается в рамку уха. Голова — мочка. Скорченная рука уложена в ладьевидную ямку. Нога — в треугольную вмятину между ножками противозавитка. Сама ушная раковина — это грудь и живот. Грудь внизу, живот наверху. Собственно, слуховое отверстие — пуповина. Когда Надя доходит до пуповины, у нее бьется сердце и дрожит голос. Ирун говорит очень плавно, не глядя в глаза, как будто имеет дело с душевнобольной.
Очень информативно.
Только к чему это все? А ты помнишь, как мы с Хатько гуляли по льду? Я рассказывала, в день знакомства. Точнее, в ночь, темно было. Здесь Надя чувствует, что ей не под силу выразить связь между своими тонкими ощущениями и схемой поля ножье. Нужно взять что-то попроще. Нет, лучше другое. Вот ты сама говоришь, что все рыхлые, тухлые. У тебя мысли скачут, как блохи.
Да, тухленькие. Я вообще-то про мужиков говорила.
Вот, раньше вроде ковид, но ковид прошел, а все еле ползают. Я же вижу. Не только мужики, тетки. И даже дети стали какие-то вялые. Ах, как трудно. Вот на работе бюрократические формулировки так и соскальзывают с языка. А сейчас надо выразить самое главное, самое судьбоносное, привезенное из санатория Соловей. Надя не хочет себе признаться в том, что ей ужасно не хочется знакомить Ируна с Митей, даже заочно. Даже имя его не хочется называть. Ирун может помнить Митю по институту. Да помнит, скорее всего. Ирун-то как раз красотка. Гораздо ярче, чем Надя. И Митя очень красивый. А она нет. Глаза кругленькие. Нос трамплинчиком. Надя внутренне мечется. Но все равно ведь когда-то придется взять быка за рога.
Так почему не сейчас? Надя делает вдох, а мы нажимаем на паузу. Сейчас она все равно ничего не расскажет. Через секунду, если уж совсем точно, то через 2,5 секунды после того, как Надя сделала вдох, блямкнет ее телефон, старенький Huawei, который лежит рядом с сахарницей на скатерке. Надя схватит его как спасение, уже зная, что смс-ка от Мити. Когда, наконец, оторвется от телефона, взгляд будет нездешне сияющим. Ирун скажет: «Ох, теряю подругу». Или просто: «Беги, беги». Надя ее расцелует, выскочит в комнату, крепко обнимет Танечку, потреплет Глебку, в прихожей опять поцелуется с Ируном, сил не будет ждать лифта, сбежит по лестнице и из подъезда вскачь понесется к метро. Да. Но все это в гипотетическом будущем. А мы с вами сейчас находимся в том мгновении, когда Надя не знает, с чего начать свой рассказ. Все путается, мельтешит. Коридор санатория «Соловей», козий мостик, сброшенные ботинки. Как бы гоняли с собрания. Черные вертикальные ноздри, палочка, напоминавшая градусник, почиркивание по экрану со звездным небом, боль в плече, в локте. Медуза-горгона с синими волосами, бедный лохматый Бах. Какофония перед началом концерта, каждый в свою дуду. Но правда, с чего начать? Если слишком издалека, будет нудно. А если вклиниться в середину истории, Ирун запутается в конец, Наде придется все время скакать то туда, то сюда, объяснять. Кстати, Митя обычно делает именно так. Пытается сказать сразу про все, получается каша. Наверное, все-таки нужен разгон, но какой-нибудь небольшой. Например, можно начать с утра минувшей пятницы, последней пятницы сентября. Прогноз погоды наврал. Было и не тепло, и не солнечно. Но, видимо, все решили в последние выходные выбраться на свои дачи. И уже днем, с 2 часов, внешняя сторона МКАДа встала в глухую пробку.